Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 20 января. Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот темы программы. Столкновение в Киеве. Пострадали несколько десятков человек. В Московском городском суде очередная попытка начать новое слушание по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В России вступает в силу принятый Госдумой в прошлом году закон о болельщиках. Как Михаил Ходорковский собирается помогать так называемым болотным узникам? Эти темы, а также многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Киеве в результате столкновений между антиправительственными демонстрантами и ОМОНом в воскресенье пострадали не менее 20 человек. На сайте МВД Украины сообщается, что пострадали также 30 военнослужащих внутренних войск. В воскресенье в центре Киева произошли самые крупные столкновения демонстрантов со стражами порядка с момента начала почти два месяца назад акции сторонников евроинтеграции. Воскресное народное вече переросло в жесткое и продолжительное противостояние митингующих и милиции. Наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире с подробностями. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. На воскресное народное вече собрались, по данным организаторов, не менее 100 тысяч человек. Митингующие были настроены довольно решительно, и многие из них говорили, что если лидеры оппозиции не начнут предпринимать конкретные шаги по давлению на нынешнюю украинскую власть, то они будут действовать самостоятельно. Ну и атаковать Верховную Раду, которая 16 декабря приняла ряд антидемократических законов, примерно до 10 тысяч человек отправились после того, как оппозиционная тройка в составе Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока отказалась определиться относительно единого лидера сопротивления. Арсений Яценюк назвал митингующим таким лидером украинский народ. Столкновения сами начались возле стадиона «Динамо» имени Лобановского, когда спецназ перекрыл дорогу протестующим к правительственному кварталу. Демонстранты к этому времени сожгли уже 5 милицейских автобусов, 2 грузовика МЧС. Со стороны милиции в протестующих летели гранаты со слезоточивым газом и шумовые гранаты, а также спецназ стрелял резиновыми пулями. Несмотря на температуру минус 10 градусов, время от времени милиционеры использовали также против демонстрантов водометы. Ну а в свою очередь протестующие бросали в спецназовцев камни, петарды и коктейли Молотова. В этих атаках участвовали в том числе и члены праворадикальных организаций и так называемого правого сектора Майдана. Ну а призывы лидеров оппозиции не поддаваться на провокации и воздерживаться от насилия ни к чему не привели. Число раненых с обеих сторон, по официальным данным, которые только что появились, составляет не менее 150 человек. Ну вот а в лагере противника власти говорят все же о нескольких сотнях пострадавших. Противостояние у стадиона «Динамо» не прекращается уже почти 19 часов, и сейчас конфликт несколько утих. На месте сражения рядом с Европейской площадью, заполненной сгоревшими автобусами и грузовиками, находятся более 200 активистов. Милицейский спецназ отошел немного в сторону и ожидает прибытия подкрепления. Украинские средства массовой информации сообщают, что протестующие в ночь на 20 января заблокировали выезд из частей внутренних войск Украины во Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Одессе. Это произошло после того, как военнослужащие в этих городах получили приказ отправиться в украинскую столицу. И вместе с тем в Киев, по данным украинских СМИ, также направляются спецподразделения МВД, в частности из Донецка и Тернополя. Ну а опасения протестующих о возможной ночной силовой зачистке лагеря на Майдане пока не оправдались. Все больше людей сейчас собираются на центральной площади города. Политолог Кость Бондаренко считает, что сейчас конфликт можно решить только за столом переговоров.
Стороны садятся за стол переговоров. Стороны фактически отводят силы от точек, скажем так, острого соприкосновения, от точек конфликта, прекращается конфликт, и, соответственно, после этого разрабатывается единое видение программы на будущее. Я не думаю, что Виктор Янукович согласится на досрочные выборы. Я не думаю, что у оппозиции сейчас достаточно сил для того, чтобы диктовать условия. Скорее всего, может быть компромисс, некий компромисс относительно пересмотра тех документов, тех законов, которые были приняты на прошлой неделе, которые вызвали наибольший резонанс. Те, кто вышли на улицы, они уже не слушают оппозицию. Мы видели уже это вчера, видели, что ни один из лидеров оппозиции не смог остановить конфликт. И в любом случае Виктор Янукович будет разговаривать с позиции не слабого президента, а именно сильного президента, с позиции президента, который предлагает соперникам разойтись по-хорошему, разойтись на его условиях. Но вряд ли Янукович сегодня напоминает того президента, который, скажем так, ведет переговоры о какой-то капитуляции. На самом деле Янукович скорее будет навязывать сам переговоры о капитуляции Майдана.
Ну а президент Виктор Янукович вчера вечером встречался в своей резиденции Межигорье под Киевом с одним из оппозиционных лидеров, конкретно с лидером партии «Удар» Виталием Кличко, и заявил о готовности к переговорам с оппозицией. Эти переговоры должны состояться буквально в ближайшие часы. Ну а пока милиция сообщает о 20 задержанных у стадиона «Динамо». Среди них, как сообщается, есть и представители партии «Свобода». А вчера в Министерстве внутренних дел возбудили уголовное производство по факту массовых беспорядков в центре Киева, и соответствующая статья Уголовного кодекса Украины за массовые беспорядки предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Я добавлю, наши коллеги из украинской службы «Радио Свобода» передают, что сотрудники правоохранительных органов задержали съемочную группу «Радио Свобода». Такое СМС-сообщение получила от одного из двух задержанных коллег его жена. Сегодня после 8 утра журналисты пошли снимать события на улице Грушевского. В течение нескольких минут во время паузы в столкновении митингующих и милиции они подошли почти вплотную к рядам милиционеров. Впоследствии трансляция «Радио Свобода» прервалась. И наши коллеги пытаются выяснить причины задержания и куда увезли журналистов. Сегодня в Московском городском суде должны начаться новые слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В прошлый раз заседание было отложено. 15 января судья удовлетворил ходатайство одного из подсудимых, Рустама Махмудова, и его нового адвоката, который был назначен до этого. Марьяна Трачешникова следит за делом.
В коллегию отобрано 12 основных и 12 запасных присяжных заседателей. Поровну мужчин и женщин в возрасте 45-50 лет. Именно им предстоит решить, доказана ли вина обвиняемых в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На скамье подсудимых пятеро: Лом Али Гайтукаев, его племянники Рустам Джабраил и Ибрагим Махмудовы и бывший сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов. В прокуратуре считают, что летом 2006 года от неустановленного лица Лом Али Гайтукаев получил заказ на убийство Анны Политковской, подготовил план преступления и для его реализации привлек Дмитрия Павлюченкова. Дело Павлюченкова рассматривалось в особом порядке, и в декабре 2012 года Московский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Перед братьями Махмудовыми поставили следующие задачи. Рустам должен был раздобыть оружие и убить Анну Политковскую, Джабраил увести его с места преступления, а Ибрагим сообщить брату о приближении Политковской, чтобы тот ждал ее в подъезде. Сергей Хаджикурбанов, по версии прокуроров, руководил преступной группой в то время, когда арестованный по другому обвинению Гайтукаев вынужден был выйти из игры. Все подсудимые заявляют о своей невиновности, а их защита указывает на множество нарушений, допущенных во время расследования дела. Новые слушания станут уже третьей попыткой поставить точку в деле об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Первый процесс, проходивший в Московском окружном военном суде в конце 2008-го, начале 2009 года, завершился оправдательным приговором. Однако военная коллегия Верховного суда России оправдательный приговор отменила. Дело вернули на стадию предварительного следствия, а затем в Мосгорсуд. При этом изменился состав обвиняемых. На скамье подсудимых появились предполагаемый киллер и один из организаторов убийства. Но второй процесс прервался, не дойдя до середины. В ноябре прошлого года председательствующий распустил коллегию. Причем для большинства участников судебного разбирательства истинные причины роспуска присяжных остались загадкой. Отбор новой коллегии состоялся на следующий день после обысков в квартире адвоката одного из подсудимых Мурада Мусаева. Его подозревают в подкупе свидетелей, участвовавших в деле об убийстве Юрия Буданова. По мнению Мусаева, таким образом процессуальные оппоненты пытаются его нейтрализовать.
У меня же забрали два ноутбука, настольный компьютер и iPad. Абсолютно все мои компьютеры в которых абсолютно все мои досье по всем моим делам, включая дело Политковской. Мне предлагают завтра произнести первую речь перед присяжными, высказаться о деле и предъявленных обвинениях, а все мои заготовки для этого находятся в распоряжении моих прямых процессуальных оппонентов в ФСКР. Уже какой-то неприкрытый и беспредельный мухлёж. Это не мухлёж. Мухлёж — это когда тебя пытаются обмануть в карты, а когда твой противник тупо берет твои карты и кладет их себе в карман и говорит: играй, это уже, в общем, дикость. Я хотел бы видеть этот процесс объективным, справедливым, равноправным, законным. А будет как обычно. Состязание будет между судом, прокурорами и кучей оперативников с одной стороны и адвокатами с другой. Все решения по процессуальным вопросам будут предопределены. В сторону защиты ограничат в праве на представление доказательств как только можно. А прокурорам можно будет говорить все и много лишнего. В общем, все как обычно в наше время в российских судах.
Адвокат Анна Ставицкая, представляющая в суде интересы потерпевшей стороны, надеется, что в отличие от прошлого раза, новая коллегия присяжных дойдет до вердикта.
Проблема того судебного разбирательства была даже не в том, что решалось много процессуальных вопросов. Проблема была в длительных отложениях. Сначала в связи с тем, что Джабраил Махмудов находился в больнице, затем потому что на камеру одного из судимых был наложен карантин, вернее, на весь изолятор, где он сейчас находится. Было также много затяжек по каким-то другим причинам. Слушание дела растянулось на столь длительный промежуток времени, что уже, на мой взгляд, присяжные забыли о том, что происходило в начале судебного разбирательства. Каждый раз в этом деле такой виток совершенно непредсказуемый, что как пойдет этот процесс, несложно сказать, но я надеюсь на то, что все-таки как-то это судебное заседание закончится решением.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. Заказчик этого преступления не назван до сих пор. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу три американских законодателя заявили, что бывший контрактный служащий агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, получивший убежище в России после того, как сбежал из США с похищенными им разведданными, мог был связан с иностранными спецслужбами. Председатель комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса Майк Роджерс считает, что Россия могла быть причастна к делу Сноудена с самого начала. Подробнее об этом расскажет наш вашингтонский корреспондент Владимир Дубинский.
Председатель комитета по делам разведки в Палате представителей Конгресса, республиканец из Мичигана Майк Роджерс, категорически не согласен с теми, кто утверждает, что Эдвард Сноуден сослужил американскому обществу добрую службу, рассказав о масштабах программы электронного слежения, которую осуществляет разведка США.
That's like having the janitor at a bank who figured out how to steal some money.
Это то же самое, если бы уборщик в банке, научившийся воровать деньги, вдруг стал бы говорить, что он специалист по финансам, сказал Майк Роджерс, выступая в воскресной программе телекомпании NBC. В случае со Сноуденом речь идет о воре, который, как мы считаем, действовал с чьей-то помощью и который похитил информацию, большая часть которой не имела никакого отношения к личной жизни американцев. В результате его действий ущерб был нанесен нашей армии, нашему флоту и нашим морским пехотинцам. Он украл разведданные, а теперь эта информация, как мы предполагаем, находится в руках иностранных государств. Отвечая на вопрос, почему он считает, что Сноуден мог действовать не без участия иностранной разведки, Майк Роджерс отметил, что на это указывает тот факт, что значительная часть похищенных Сноуденом документов касается методов сбора информации за пределами США, а также то, что Сноуден просто не обладал достаточными техническими возможностями для того, чтобы похитить эту информацию в одиночку. По мнению конгрессмена Роджерса, подозрительным выглядит и то, что Сноуден, судя по всему, был готов к побегу и четко знал, куда он намерен отправиться. Я считаю, что он не просто так оказался в любящих руках агента ФСБ в Москве. Я думаю, это не случайность. Отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия помогла Сноудену с самого начала, Майк Роджерс сказал: ответ на этот вопрос еще предстоит найти, но я не думаю, что Сноуден вдруг чудесным способом оказался в Москве, где им занимается ФСБ. Не стало исключать вероятность того, что Россия помогла Сноудену и председатель комитета по делам разведслужб в Сенате, демократ из штата Калифорния Дайан Файнстайн. Она участвовала в той же передаче телекомпании NBC.
He may well have. We don't know at this stage. But I think
вполне возможно, что это так. На данном этапе мы точно этого не знаем, сказала сенатор Файнстайн. При этом она выразила согласие со своим коллегой в Палате представителей Майком Роджерсом и сказала, что возводить Сноудена в ранг героя ни в коем случае нельзя. Считает, что за Сноуденом стоит разведка какой-то иностранной державы и председатель комитета по делам внутренней безопасности в Палате представителей, республиканец из Техаса Майкл Маккол. Он выступал в программе телекомпании ABC. Я не думаю, что господин Сноуден проснулся одним прекрасным утром и решил, что он обладает всеми необходимыми навыками для того, чтобы сделать то, что он сделал. Я думаю, ему кто-то помог. Конгрессмен Маккол сказал, что он не может с уверенностью утверждать, что Сноудену помогла именно Россия, но считает, что за действиями Сноудена стоит иностранная держава. Более того, есть основания утверждать, считает он, что похищенная Сноуденом информация уже используется иностранными государствами. Как и сенатор Файнстайн и конгрессмен Роджерс, Майкл Маккол считает, что Сноуден является предателем, и что говорить о том, что разглашенная им информация принесла какую-то пользу обществу, нельзя. Аналогичную точку зрения в отношении Сноудена высказал и президент США Барак Обама. В воскресенье журнал «Нью-Йоркер» опубликовал отрывок из обширного интервью президента. Барак Обама отметил, что ущерб, который нанес Сноуден, сводит на нет ту пользу, которую принесли дебаты, возникшие в результате утечки данных о масштабах программы сбора электронной информации.
Корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский. Решением специального антимонопольного ведомства Германии Бундескартельамта за доказанный сговор по ценам, имевший место в 2006-2008 годах, 5 немецких производителей пива обязаны заплатить в бюджет штрафы на общую сумму 106,5 миллионов евро. Подробности в материале Юрия Векслера.
Картели как форма монополистического объединения или соглашения в Германии запрещены. Обнаружить их, в частности, как сговор в ценообразовании, пытаются специальные ведомства Бундескартельамт, а другая организация, независимый антимонопольный комитет из 5 экспертов, консультирует правительство и бизнес по антимонопольной политике с целью устранения помех для свободной конкуренции. Недавно общегерманский картельамт объявил о своем крупном успехе в деле борьбы с незаконными монополиями в сфере производства и продажи пива. За доказанный сговор по ценам 5 производителей, 4 крупнейших Битбургер, Кромбахер, Вельтинс и Варнштайнер, а также один менее крупный Барре, обязаны выплатить в бюджет штраф на общую сумму 106,5 миллионов евро. Сумма, явно радующая министра финансов Вольфганга Шойбле. Все, так сказать, сговорщики, кроме последнего, признались в сговоре. Только представитель фирмы Барре, это семейный бизнес, Кристиан Барре, заявил. Все это происходило почти 8 лет назад, поэтому трудно доказать, что именно происходило. Но я по меньшей мере могу сказать, что сговор по поводу цен не имел места. Заявление выглядит как хорошая мина при плохой игре. Тем не менее, и эта фирма готова платить, так как расходы на оспаривание решения, как заявил представитель фирмы, могут оказаться больше, чем сам штраф. А что получат потребители от решения картельамта? Ведь на них фирмы явно незаконно нажились в 2006-2008 годах, так как взимали за каждый ящик пива на 1 евро больше, чем следовало. В лучшем случае они ничего не получат. Никаких скидок и откатов. Во-первых, потому что с тех пор утекло много воды, или лучше, наверное, будет сказать все-таки пива. А во-вторых, предмета для настоящего судебного иска никакая прокуратура в этой истории не найдет, да и конкретно пострадавших выявить практически невозможно. Да, как это ни печально, пострадавшие ничего не получат. И это, как я уже сказал, в лучшем случае. У оштрафованных компаний есть немало возможностей упрятать свои выплаченные штрафы во вполне законное повышение цены за пиво. Пиво в Германии традиционно пьют почти все. Здесь даже проводят пивные праздники и фестивали. Производство некоторых марок пива насчитывает несколько столетий. Традиции, однако, не гарантируют отсутствие кризиса в бизнесе. А специалисты сходятся на том, что пивное дело в Германии явно в кризисе. Объемы потребления напитка и, соответственно, продаж неуклонно снижаются, и не только по демографическим причинам, из-за уменьшения населения, например. Поэтому и пытаются производители пива правдами и неправдами удерживаться на плаву. Пока дела у них все же не так плохи. По сравнению с объемом годового оборота одного только пивного гиганта концерна «Радебергер», 1,8 миллиарда евро, штрафы картель Амта уже не выглядят столь грозными. Как же вообще образуются картели и как можно их раскрыть? Здесь все похоже на кинодетективы, рассказывает Даниэль Циммер, председатель общегерманского антимонопольного комитета. Встречи боссов или их представителей проходят, как правило, с одной стороны незаметно, а с другой вполне открыто, на шумных выставках сельхозпродукции, например. Протокол встречи не ведется, то есть документов или следов преступления не возникает. Да и вообще такой сговор трудно подвести под уголовную статью, и еще труднее доказать, что преступление имело место. В какой-то момент беседы представителей, тут надо отметить, конкурирующих между собой производителей о состоянии рынка в целом, кто-то берет на себя инициативу и сообщает о намерении повысить к началу следующего года цену за ящик пива и спрашивает коллег, сделают ли они то же самое. Если все за, то дело сделано. Если кто-то против, то разговор прекращается и, может быть, придет позднее в уменьшенном составе, но отказавшийся вряд ли смог бы доказать сговор, даже если бы о нем догадался. Как же все-таки тайное становится явным? Ответ прост. Посредством предательства одного из участников сговора. Как в случае самого сговора, так и в случае его обнаружения, главную роль играют не самые лучшие человеческие качества, в первом случае жадность, а во втором страх или циничный расчет. В данном конкретном случае нашелся предатель, и эта известная фирма, участница сговора, сдала всех, став главным свидетелем, освобожденным от уплаты штрафа. Говорит президент федерального картеля Амта Андреас Монт. Под впечатлением наших расследований, то есть почуяв угрозу разоблачения или просто желая избежать неприятностей, фирма Anheuser-Busch InBev Germany Holding GmbH решила выступить в роли главного свидетеля и открыть нам детали сговора, что она и сделала. Вы должны понимать, что участники картеля, сговорившиеся без документов, представляют собой группу, которая всегда действует под страхом того, что кто-то может выйти из картеля, пойти и заложить всех в картель Амте. И этот соскочивший участник становится главным свидетелем, в то время как остальные должны платить большие штрафы. Этим страхом, этой опасностью определяется высокая нестабильность картелей. Картели приходят и уходят, а пиво и его любители остаются. К тому же, согласно великому немцу Эйнштейну, все относительно. Например, оштрафованная компания владеет примерно только половиной пивного рынка Германии. На другую половину их сговор вообще не повлиял. К тому же у потребителя в эпоху глобализации всегда есть выбор. Говорит человек, как он сам выразился, с другого этажа пивного бизнеса, пивовар Маркус Хармс, издатель одного из многочисленных в Германии журналов для любителей пива. Я думаю, что приверженность людей какой-то одной марки пива постоянно уменьшается. Одно мое пиво на всю жизнь – это уже в прошлом. Известные марки немецкого пива на вкус весьма схожи, и иногда настолько, что и эксперт может ошибиться и принять пиво из дискаунтера за известную марку. И вообще, лидер по производству дешевого пива концерн «Оттингер» очень повлиял на рынок в целом. Сам же я предпочитаю пиво собственного приготовления. Каковы итоги этой истории? Министерство финансов получило пополнение бюджета, а возможно вскоре получит еще один такой же подарок, так как картель Амт продолжает расследование в отношении еще нескольких производителей пива. Народ в целом не безмолвствует. Это непорядок, так как пиво охотно пьют все немцы. Это нечестно и некрасиво, тайно незаконно повышать цены. Это ведь и скрытое повышение налогов. Я не нахожу это в порядке вещей. Да, они там сговариваются, а нам не остается ничего другого, как платить. Но народ только и может что посетовать на жадность проклятых капиталистов. Очень хорошо и легко это делать как раз под пиво, но потребитель в этой истории лицо страдательное, и он ничего изменить не может, разве что может сменить марку пива и перестать покупать продукцию проштрафившихся производителей. Но так как огромный процент немецкого пива в бутылках и банках идет на экспорт, такие меры серьезно на прибыли компании повлиять не могут. Итак, заговорщики признались, добровольно посотрудничали с картель Амтом и этим несколько уменьшили сумму штрафов. А как же сами главные действующие лица, менеджеры компании, которые и инициировали сговор? Говорит президент федерального картеля Амта Андреас Мунд. Менеджеры также оштрафованы. Мы штрафуем в данном случае 5 предприятий и 7 менеджеров лично, и их штрафы также высоки. Так что я считаю, что наша работа и ее результаты имеют серьезное профилактическое устрашающее воздействие, и многие потенциальные картели будут готовы при подозрении с нашей стороны с нами сотрудничать, дабы избежать более опасного для них уголовного преследования.
Wirkung, das bezahlt heute kein Unternehmen mehr aus der Portokasse.
Говорил президент федерального картеля Амта Германии Андреас Мунд. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Радио Свобода. Новости.
Количество пострадавших в произошедших вчера столкновениях демонстрантов с милицией в центре Киева составляет не менее 150 человек с обеих сторон. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сейчас на месте беспорядков рядом с Европейской площадью, заполненной сгоревшими автобусами и грузовиками, находится более 100 активистов. Милицейский спецназ отошел в сторону и ожидает прибытия подкрепления. По данным украинских средств массовой информации, протестующие в ночь на 20 января заблокировали выезд из частей внутренних войск во Львове, Ивано-Франковске, Ровно и Одессе. Это произошло после того, как военнослужащие в этих городах получили приказ отправиться в украинскую столицу. Вместе с тем в Киев направляются спецподразделения МВД, в частности, из Донецка и Тернополя. Соединенные Штаты Америки обвинили власти Украины в обострении ситуации в стране и потребовали вывести милицейский спецназ из центра Киева и начать диалог с оппозицией. Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Кейтлин Хейден заявила, что действия украинских властей, которые признали преступлением мирные протесты граждан, ослабили основы демократии и привели к эскалации ситуации на Украине. Вчера во второй половине дня в центре Киева произошли столкновения демонстрантов с полицией, с милицией. За медицинской помощью обратились около 100 пострадавших на Европейской площади. Радикальная исламистская группировка Ансар ас-Сунна взяла на себя ответственность за недавние взрывы в Волгограде и угрожает терактами в Сочи во время зимних Олимпийских игр, сообщает Deutsche Welle. В интернете на сайтах поддерживающих кавказских боевиков в воскресенье появился видеоролик, где предполагаемые исполнители теракта в Волгограде, называющие себя Сулейманом и Абдурахманом, изготавливают бомбу, а затем с оружием в руках заявляют о подготовке новых нападений в Сочи. Законопроект о возврате зимнего времени в России внесен на рассмотрение в Госдуму. Его автор – глава Думского комитета по охране здоровья, депутат от ЛДПР Сергей Калашников. Законопроект, как считают его авторы, должен максимально приблизить все российские регионы к их астрономическому времени. Подробнее о новостях через полчаса. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в России вступает в силу принятый Госдумой в прошлом году закон о болельщиках. Это пакет поправок в различные законы, предусматривающий ужесточение санкций против зрителей, нарушающих порядок пребывания на спортивных мероприятиях. Формальным поводом для принятия закона стала серия инцидентов во время футбольных матчей. В сентябре матч футбольных клубов «Динамо» и «Торпедо» не был доигран из-за того, что фанаты забросали поле дымовыми шашками. А в ноябре во время игры «Динамо» и «Зенита» пята допущенная с трибуны, ранила вратаря московского клуба Антона Шунина. Спортивные эксперты и болельщики отреагировали на принятие нового закона неоднозначно. По их мнению, в документе много формулировок, допускающих применение жесткого наказания даже к законопослушным фанатам. Дошло до того, что в 2011 году фанаты бойкотировали второй тайм матча сборных России и Армении в знак протеста против того, что их не пригласили к обсуждению законопроекта. Каким в итоге спустя 2.5 года вступает в силу закон о болельщиках, выяснял мой коллега Марк Крутов.
Инциденты с болельщиками на российских стадионах в минувшем году происходили регулярно. Помимо случаев в Химках и в Москве на матчах с участием «Динамо», «Зенита», «Торпедо», можно вспомнить и множество других. Например, самые настоящие массовые беспорядки на стадионе в Ярославле между местным ОМОНом и болельщиками «Спартака» в конце октября. Нередки случаи оскорбления фанатами игроков на почве расовой нетерпимости. А что касается беспрестанного мата на трибунах, то он давно уже стал привычным практически на каждом футбольном матче. Не лучше ведут себя фанаты и на зарубежных выездах. Во время чемпионата Европы в 2012 году в Варшаве за беспорядки на стадионе и драку с местными болельщиками были арестованы и затем оштрафованы и высланы из страны десятки россиян. При этом серьезные наказания для нарушителей порядка во время матчей в России – редкость. Во многом потому, что стадионы не оборудованы системами видеонаблюдения, и найти виновников того или иного инцидента довольно сложно. Так, в 2011 году полиция вроде бы отчиталась о том, что арестовала человека, кинувшего в Самаре с трибуны банан в игрока Анжи Роберто Карлоса. Однако вскоре выяснилось, что произошла ошибка, и настоящий виновник националистической выходки остался ненайденным. Попытки полиции и футбольных чиновников повлиять на ситуацию ограничивались небольшими штрафами для некоторых фанатов и большими для клубов, а также дисквалификациями стадионов. Так, в прошлом году проведением матчей без зрителей были наказаны «Зенит» из Санкт-Петербурга и тот же московский «Спартак». Новый закон вступает в силу аккурат перед возобновлением после зимнего перерыва чемпионата России по футболу. Очередные матчи запланированы на 9 марта. Он предусматривает новые санкции для уличенных в нарушениях фанатов, запрет посещать стадионы и арест на 15 суток. Кроме этого, на спортивных мероприятиях должны появиться специальные контролеры, своего рода аналог европейских стюардов, поясняет спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов, который, впрочем, не верит, что эти меры могут серьезно изменить ситуацию на стадионах.
Одно из главных новшеств закона о болельщиках, который призван очистить стадионы от особо буйных фанатов, это введение административного запрета на посещение матчей сроком вплоть до 1 года, либо арест на 15 суток. Надо отметить, что штрафы в новом законе прописаны очень небольшие, максимум 5000 рублей. На бумаге получается так. Фанат нахулиганил, полиция его отловила, переписала паспортные данные, запретила посещать игры, а в случае нарушения запрета арестовала на 15 суток, например. Полиция полагает, что этого достаточно, чтобы остудить пыл фаната. Видимо, этот закон писали те, кто не очень хорошо знаком с поведением российских футбольных болельщиков. Другим значимым нововведением закона о болельщиках считается внедрение института контролеров. Вроде бы это те стюарды, которые работают на европейских стадионах. В российской футбольной премьер-лиге предполагают, что они заменят на трибунах полицейских. Полицейские будут обеспечивать порядок за пределами стадиона и на подступах к нему. За такое разграничение, кстати, уже давно ратуют не только болельщики, но и руководители клубов, которые требуют большего влияния в вопросах обеспечения порядка на трибунах. Боссы команд негодуют из-за того, что досмотр фанатов занимается полиция, а штрафы за беспорядки платят они, то есть клубы. В идеале у каждого клуба премьер-лиги должен оказаться свой, как сказать, взвод профессиональных стюардов, дисциплинированных людей, тонких психологов, знающих лицо каждого фаната и готовых погасить любой конфликт. В случае совершения каких-либо противоправных действий, они должны вывести нарушителя со стадиона и передать его в руки полиции, а того, кто нуждается в помощи, отвести в медпункт. Ни у одного клуба таких контролеров нет, когда они появятся, неизвестно, и поэтому эти меры представляются, если не преждевременными, то уж в этом случае не вполне возможными.
Считает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Александр Шпрыгин, глава Всероссийского объединения болельщиков, принимавшего участие в разработке закона, делает акцент не на ужесточении санкций, а на необходимости сделать наказание неотвратимым. По словам Шпрыгина, России за время, оставшееся до проведения ей чемпионата мира по футболу в 2018 году, стоит обратить внимание на опыт западных стран, в том числе Англии.
Сам закон даже не о болельщиках, а это все-таки изменение и дополнение в закон о спорте. И там о болельщиках сказано минимально, а больше о соревнованиях, стадионных проведениях. Но есть два подзаконных акта. Один из них называется «Правила поведения зрителей», которые специально разработаны для дисциплины болельщиков и которые будут регламентировать все происходящее на стадионах и жизнь болельщиков, скажем так. Да, ну, как вот есть у нас отдельные правила дорожного движения для автомобилистов. С точки зрения того, что любой закон – это определенный запрет, все болельщики стало что-то понимало, но в то же время понимало, что в преддверии таких значимых крупных международных спортивных форумов в нашей стране, как Олимпиада сейчас в Сочи, чемпионат мира по хоккею или по футболу, ну, невозможно было обойтись без законодательного регулирования в данной области. И Россия, наверное, одна из последних стран со значимым зрительским сообществом, которая это приняла. В Англии это приняли еще, извините, 30 лет назад, наверное. Касательно самих правил поведения зрителей, Всероссийское объединение болельщиков и представители как бы участвовали в разработке в профильной группе, но в том виде, в каком они выйдут, в принципе, могли выйти в гораздо худшем для болельщиков, но в то же время остался ряд разногласий, которые так и не были учтены, и будем смотреть уже после того, как он вступит в силу, пройдет хотя бы год, а разногласия, ну, нам не очень, например, ясно, почему отдельным дополнительным субъектам дается право устанавливать там дополнительные правила там сверх к этим, или где-то субъективно оценивается там порядок тех вещей, средств поддержки, которые можно или нельзя проносить. В целом, еще раз скажу, пока он не такой страшащий, и там нет изменений в уголовный кодекс, и нет баснословных штрафов, а на периоде этапе разработки предлагалось и в уголовный кодекс внести изменения, и уголовно наказывать зрителей за неправильное поведение, и предлагалось вводить штрафы там от 300 до 500 тысяч, но в итоге этого нет.
И как тогда этот закон поможет изменить ситуацию на трибунах?
Ну, скажу так, одним только принятием нормативных актов и документов поведение отчасти зрителей и ситуацию на трибунах не изменишь, но это как один из шагов, который будет способствовать в дальнейшем налаживанию ситуации на трибунах, потому что хотя бы будет единый документ поведения болельщиков регламентирующий, а хотя, конечно, данный вопрос, он лежит гораздо более широкой плоскости, это и строительство современных суперкомфортных арен, а вы простите, что хотите, какое отношение болельщиков, если они приходят на стадионы, которые рушатся, которым почти 100 лет, и на которых соответствующие условия для просмотра игр, особенно в ранней весенней, поздней осенней там, части чемпионата, Это, в принципе, качество игры и целый ряд факторов, которые в целом, когда это все изменится, изменится, наверное, и поведение зрителей.
Многотысячных штрафов действительно не будет, но вот будет, например, административный запрет на посещение стадионов, аресты на 15 суток. Это хорошо?
Административный запрет посещения игр, в принципе, возможно. Для злостных нарушителей это норма правильная. И он выносится на усмотрение суда, но болельщики выступали за то, чтобы все-таки регламентировать, за какие виды нарушений, какое идет наказание. Как, к примеру, у нас, ну извините, у автолюбителей за проезд на красный свет превышение скорости одна мера наказания, а если ты пьяный за рулем, извините, другая мера наказания. А у нас получается, что ты крикнул матом, что ты выбежал на поле и приостановил игру, по сути, одна и та же мера наказания на усмотрение суда. Вот как бы вот этот момент нас не очень устраивал, а административный запрет посещения игр, это, в принципе, везде действует. И, как бы, ну, наверное, для особо рьяных людей, которые приходят не смотреть футбол, а только отличиться там, ну, периодически запреты, наверное, полезны таким гражданам.
Считает глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Первой страной, принявшей жесткие законы, регламентирующие поведение фанатов на трибунах, стала Англия. В 1985 году клубы из этой страны были отлучены от международных соревнований из-за трагедии на стадионе в Брюсселе, где атака фанатов Ливерпуля на сектор болельщиков итальянского Ювентуса в финале Кубка чемпионов привела к обрушению трибуны и гибели 39 человек. А 4 года спустя, в 1989-м, в Шеффилде в результате давки на матче полуфинала Кубка Англии погибли 96 человек. После этих трагедий в стране последовательно были приняты законы, запретившие алкоголь на трибунах и установившие запрет на посещение стадионов для тех фанатов, которые были ранее осуждены за совершенные во время матчей преступления. В 1991 году в Англии были введены уголовные наказания за бросание предметов и российские выкрики с трибун, а также за проникновение на поле во время игры, то есть за все то, что в изобилии присутствовало в российском футболе в 2013 году. Эти меры, вкупе с национальной системой лицензирования клубов, привели к тому, что посещаемость матчей выросла, зачастую находившиеся в плохом состоянии стадионы были отремонтированы, а футбольные хулиганы переместились в пабы или были вынуждены смотреть матчи дома. Актер Михаил Ефремов, многолетний болельщик «Спартака», часто посещающий матчи любимой команды, в разговоре о российском законе о болельщиках, так же, как и Александр Шпрыгин, в первую очередь вспоминает британский опыт.
Ну так, в молодости просто это выброс энергии. Это было в каждой стране мира. Наверное, начиная с Древнего Рима, там, когда были эти самые аресталища. Но дело в том, что в Англии, как мы помним, эта проблема жутких хулиганов, болельщиков, была решена. И была решена не тем, что там Англия стала жить лучше там за 7 лет, когда эта проблема решалась, а просто выгнали их отовсюду, и им ничего не осталось делать. У них наверняка есть наработки у английских, ну, этих самых, ну, там, и стюартов ввели на стадионы. Ну, я был раз три на футболе в Англии, это, конечно, грозительно отличается от того, что у нас. Но если взять ту же Турцию, например, да и Италию, там, может быть, что-то похоже.
А у вас вот есть какие-то друзья, знакомые, которые в последние годы перестали ходить на футбол из-за того, что происходит на стадионах?
Такого нет, я думаю, что все эти вопросы, они как вопросы гей-пропаганды. Их нам навязывают. Я понимаю, что трагедии случаются. Именно трагедии заставили английские власти пойти на очень многие меры. Ну, знаешь, будем ждать какая-то трагедия, что пойдешь, да? Пока гром не гремит, мужик. Или все-таки испугаемся иностранцев, что будем этим заниматься вплоть до 2018 года, когда нам принимать чемпионат мира.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» актер и футбольный болельщик Михаил Ефремов. Интересно, что Россия стала не единственной страной, затянувшей с принятием антифанатского закона до второго десятилетия 21 века. В Германии 12 декабря 2012 года руководство местной футбольной лиги и ее клубов утвердило охранный концепт немецкого футбола. Он предусматривает установку перед стадионами специальных палаток, в которых болельщики могут быть досмотрены даже с полным раздеванием. В разы увеличивает количество видеокамер на стадионах. Полностью запрещает использование пиротехники, матерную ругань в кричалках, вводит уголовное наказание за любые проявления расизма. Немецкие фанаты, как и российские, отреагировали на принятие этого документа протестами. Вплоть до января 2013-го они молчали первые 12 минут и 12 секунд каждого матча Бундеслиги. Однако к середине года протестная волна сошла на нет, а посещаемость игр, падавшая с 2008 года, теперь неуклонно растет. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Недавно освобожденный из тюрьмы по амнистии бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский всю прошлую неделю встречался с правозащитниками, спрашивал про узников Болотной и обсуждал условия содержания заключенных. Как именно собирается помогать заключенным, бывший глава ЮКОСа, пока непонятно, однако поддержку он пообещал. Слово моей коллеге Кристине Горелик.
Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский после заявления о своей поддержке заключенных в России начал налаживать контакты с российскими и международными правозащитными организациями. Всю прошлую неделю он проводил встречи и консультации с правозащитниками, среди которых были Арсений Рогинский, глава правления общества «Мемориал», Ольга Романова, лидер движения «Русь сидящая», и Сергей Никитин, директор российского отделения Amnesty International. В эту субботу с Ходорковским также встречались активисты из немецкого отделения Amnesty, которое наиболее активно поддерживало Ходорковского и Лебедева все годы, когда они сначала находились под следствием, а потом и в заключении. Добиться встречи было очень просто, рассказывает Сергей Никитин.
Дело в том, что я собирался в командировку в Швейцарию, и, поняв, что Ходорковский находится там, я просто связался с его адвокатами, и буквально в течение нескольких часов вопрос был решен, оговорили место и время встречи. Но никто и не спрашивал, какие темы будем обсуждать, по-моему, все само собой разумеется. Правозащитная организация, соответственно, темы защиты прав человека.
Да, но все-таки это довольно общее. Какие конкретные темы вы затрагивали на встрече?
Основной интерес наш был, естественно, не политическая деятельность, независимо от того, собирается ли заниматься Ходорковский или нет, а именно ситуация с правами человека. Мне было интересно узнать, что он думает по этому поводу. Видит ли он свое будущее каким-то образом вовлеченным в защиту прав человека в Российской Федерации? Что с его точки зрения представляется наиболее эффективным направлением работы для правозащитника, потому что можно понимать, что требований, то есть нарушений прав человека в Российской Федерации колоссальное количество, и нужно понимать, по какому направлению разумнее работать. Он был лейтмотивом нашей встречи, собственно, проходила тема ситуации, положения с людьми, которые находятся в системе исполнения наказания, с людьми, которые находятся за решеткой. Во-первых, он, естественно, переживает за своих коллег, которые находятся в тюрьме. Речь шла о Платоне Лебедеве, о Пичугине. Это просто его, так сказать, эмоции. Вот. Но с точки зрения Михаила Борисовича, вот в этом направлении работа ему представляется могла бы быть эффективной и продуктивной. Поэтому он поделился своими мнениями как раз вот на эту тему. Он сказал, что с его точки зрения есть определенная линия со стороны властей провести какие-то изменения именно вот в условиях содержания людей. Понятно, что тюремные власти демонстрируют легкое нежелание, чтобы изменять, как любая бюрократическая структура. Но, опять же, вот его, так сказать, интуиции, его познания вопроса, они ему подсказывают, что здесь можно добиться каких-то изменений. Кстати говоря, мы с ним и обсудили, я говорю, а как вообще обстоят дела с медицинским обслуживанием там за решеткой. Он сказал, что все где-то на уровне вот такого сельского фельдшера, то есть там, если говорить и о том, какие медицинские кабинеты и уровень подготовленности врачей.
Не говорил, он не упоминал о том, что вот он готов создать фонд помощи заключенным, общественную организацию. Как...
Нет, до специфики фондов мы не доходили. Мы потом, после темы его друзей, которые находятся в заключении, мы перешли, естественно, на больную для всех тему узников Болотной. И здесь он рассказал, что он в контакте с организацией «Мемориал», и что это тоже является предметом его озабоченности. Ну, поскольку я встречался с сестрой Михаила Косенко, с Ксенией Косенко, я поделился с ним вот своими впечатлениями от разговора с Ксенией Косенко и своим пониманием того, вообще говоря, какая участь ожидает Михаила Косенко.
Михаил Косенко был признан судом виновным в участии в массовых беспорядках и приговорен к принудительному психиатрическому лечению. Но до утверждения приговора апелляционной инстанции остается под арестом в следственном изоляторе. Когда Ходорковский узнал подробности этой истории от Сергея Никитина, то выматерился, не сдержав эмоций, что было совершенно адекватной реакцией на творимую властями несправедливость, написал в своем блоге на сайте организации директор Amnesty. Никитин опубликовал также письмо от Ходорковского на бланке организации, адресованное активистам Amnesty, в котором бывший заключенный выражает благодарность за письма поддержки, которые он получал, находясь в тюрьме. Акция по рассылке писем – это один из главных инструментов давления на власти. Фактически, именно с писем началась деятельность Amnesty International. Активисты и сторонники правозащитной организации со всего мира рассылают петиции с определенными требованиями к властям, а также письма поддержки самим пострадавшим. Их поздравляют с Новым годом, с днем рождения. Ходорковского и Лебедева Amnesty включила в такой свой список в 2004 году, уже во время первого процесса ЮКОСа. Несмотря на то, что узниками совести организация признала Ходорковского и Лебедева только после начала второго процесса ЮКОСа, чем, кстати, вызвало немало нареканий со стороны российских правозащитников. Правда, сильно на самой акции по рассылке писем поддержки заключенных это обстоятельство не сказалось. А вот в требованиях к властям вместо отсутствия справедливого суда стали звучать призывы к немедленному освобождению узников совести Ходорковского и Лебедева. Такое же требование немедленного освобождения содержится в письмах к властям по поводу трех обвиняемых по болотному делу, которых Amnesty признала узниками совести. Это Михаил Косенко, Артем Савелов и Владимир Кименков. Всего по этому делу проходит порядка 30 человек. Ранее свою вину признали и получили реальные тюремные сроки Максим Лузянин и Константин Лебедев. Еще один фигурант этого дела, Михаил Косенко, был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению. В отдельное производство были выделены дела Развожаева и Удальцова, которых следствие считает одним из организаторов массовых беспорядков. Вслед за Ходорковским были амнистированы 8 фигурантов болотного дела. Еще 8 человек под амнистию не попали. Судебные заседания по болотному делу проходят в эти дни в Замоскворецком суде Москвы. Если не произойдут неожиданные события, то на следующей неделе вполне возможно окончание судебного процесса по этому делу и последующее оглашение приговора обвиняемым. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
По завершении программы «Свобода в полдень» издательство «Атмаргинем» выпустило русский перевод нового романа Кристиана Крахта «Империя». Герой полудокументальной книги, немец Август Энгельхарт, в начале прошлого века пытался основать на острове Кабакон в Тихом океане колонию кокофагов, то есть вегетарианцев, питающихся только кокосами. В Германии вокруг романа Крахта разгорелись дискуссии. Мой коллега Дмитрий Волчек попросил рассказать о книге литературоведа Татьяну Баскакову, редактора и автора комментариев к русскому изданию «Империи».
Мне вообще кажется, это лучшая его книга. Интересно, что он с самого начала умел это выразить в такой минималистской форме, свое отношение к Германии. И это особенно заметно в последнем романе, потому что он, например, может рассказать о Первой мировой войне на 8 страницах или на 3 страницах о конце Второй мировой войны. И ты обнаруживаешь очень много нового в этом рассказе коротком.
Это роман о крахе империи. Энгельхарт умирает, на самом деле, в 19-м году, а Крахт ему продлил жизнь еще на несколько десятилетий. То есть Энгельхарт стал свидетелем уже конца Третьего Рейха. Почему он так сделал?
Мне кажется, он вообще хотел показать историю Германии в 20 веке. Это произведение, оно как бы музыкально. Крахт решил выбрать какой-то эпизод, маленький эпизод, происходящий где-то на окраине Германской империи. И вот, как пишут вариацию на какую-то тему, на примере этой маленькой темы он хочет показать всю историю Германии, в сущности. Потому что Энгельхарт становится фигурой, вокруг которой собираются другие фигуры, в общем, мало имеющие к нему отношения, но как раз показывает, что все это одновременно происходит.
Может быть, стоит рассказать нашим слушателям историю реального Энгельхарта? Вообще, насколько известна его биография в Германии?
Я была этой осенью в Германии и попала на такой вечер в этнографическом музее в Мюнхене, который был посвящен роману «Империя». Но Крахта там не было. Вечер посвящен был историческому Энгельхарту. Дело в том, что о нем вышел роман меньше, чем за год до романа Крахта. И в Германии издавали его собственные произведения. И на этом вечере был показан фильм об острове Кабакон, где жил Энгельхарт. И там читались куски из сочинений Энгельхарта. То есть вот в последнее время эта фигура как-то привлекла к себе внимание, даже независимо от Крахта. И в романе «Империя» в конце Крахт выражает благодарность разным людям, и среди них двум историкам, один из которых написал историю Энгельхарта, а другой историю Германской империи.
Но он должен был бы выразить еще благодарность Уго Пратту, знаменитому автору комиксов о Корто Мальтезе, ведь Крахт позаимствовал его персонажей и переселил в свой роман.
Да, и это очень интересный момент. роман содержит очень много исторических сведений, которые для того, чтобы осознать, нужно как-то искать этих персонажей, пытаться самостоятельно о них что-то узнать, потому что там много правды и много вымысла. И правда соединяется с сюжетами из комиксов. Это вообще ставит вопрос о том, что такое наше сознание, из каких разных кусков оно состоит.
Татьяна, реакция на роман Крахта была крайне неожиданной, на мой взгляд. Его чуть ли не в фашизме обвинили. Ну, российский читатель, вот я в частности, не видит, по-моему, ни малейшего основания для такой интерпретации романа, но, может быть, у немецкого читателя какая-то другая оптика. Откуда взялись эти странные обвинения?
Я даже не могу понять, откуда, потому что эти обвинения взялись из прямых цитат каких-то высказываний Энгельгарта, персонажа романа, его антисемитских высказываний. И это говорит, опять же, о том, что широкий читатель воспринимает очень буквально все, не вдается в те тонкости, которыми полна эта книга. Очень быстро эти обвинения были опровергнуты, потому что целый ряд писателей писали открытое письмо в «Шпигель», где было опубликовано это обвинение. Среди них Эльфриды Еленок, например, писали, что это полное непонимание сути художественного произведения. Вот приписывание слов персонажа автору. Но самое интересное, что этот роман, он привел к изменению отношения к Крахту в Германии. Впервые им заинтересовались серьезные литературоведы. И, скажем, издательство «Зуркамп» выпустило книгу, которая состоит из рецензий на роман «Империя». Я не помню вообще второго такого примера, такого интереса к дискуссии по поводу романа.
Вот как раз вы предвосхитили мой следующий вопрос. Я хотел спросить о том, как воспринимает Крахта современная немецкая критика. Ну вот в свое время, давно уже, когда вы переводили роман «Фазерланд», он был таким сердитым молодым человеком. За это время он не стал мэтром, да?
Он стал мэтром, пожалуй, после «Империи». Он получил премию. Я когда писала комментарии к этой книге, я прочитала все, что я смогла в интернете найти, все высказывания об этом романе. Я нашла, в общем, только одну статью, которая мне показалась очень интересной. Я ее перевела для этого издания. Это, на мой взгляд, первая статья, которая серьезно рассматривает стилистические средства Крахта и уже на этом основании делает какие-то выводы, что он хотел сказать в своем романе. То есть сейчас происходит начало серьезного изучения его прозы. Я еще хочу сказать, что вот очень странная техника этого романа. Там дело даже не столько в цитатах, а в игре с подлинными фигурами. Крахт как бы вовлекает читателя и заставляет его самостоятельно в этом всем разбираться, выяснять, так ли это было или не так. И вот этот прием вовлечения в поиски самостоятельно мне напоминает отчасти то, что делал Арно Шмидт до него задолго. Вот когда, чтобы понять книгу, тебе обязательно необходимо пускаться в какие-то поиски.
Да, но надо сказать, что без вашего комментария книгу было бы, ну, по крайней мере, в русском переводе читать достаточно сложно, потому что вы раскрываете очень много скрытых аллюзий и просто какую-то фактографию добавляете, и, разумеется, все связанное с восприятием романа тоже очень многое добавляет.
Я вчера ночью случайно нашла последнее интервью Григория Дашевского. И он там очень интересно говорит о переводе, правда, античных памятников. О том, что переведенное произведение должно быть не муляжом, не там мраморной моделью телефона, а чем-то, с чем можно вступить в диалог. А для этого вот нужно знать какие-то аллюзии. Я вот только вчера это услышала в интервью, но я, в общем, всегда это пыталась сделать, как-то наладить эту возможность диалога с произведением. Ведь человек, который имеет русский текст, он даже при всем желании не сможет это найти.
Мой коллега Дмитрий Волчек беседовал с литературоведом Татьяной Баскаковой. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Сидикова. О развитии главных событий можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир «Радио Свобода».